Теперь наставление хочу сказать епископам. Я уже сказал, делятся на епископов и диаконов все служители. Епископам к епископскому служению относятся пресвитера, благовестники и рукоположные учители. И требования к епископам ко всем одинаковые. Ну, требования слова Господня. Мы их прочитывали на членском собрании, когда вопрос решался. А теперь я вот на что хочу обратить внимание. Я читаю этот же текст из 6 главы Деяний апостолов. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божье, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы, слушайте, братья, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Ваше служение называется «служение Слова». Вообще, слово имеет большое значение в жизни человека, и мы часто этого недооцениваем. Ну, вот как явно люди недооценивают, такой пример приведу. Когда в 90-х годах, начало, или это 90-й был, или 91-й, открылась возможность свободной проповеди Евангелия. Молодежь сегодня даже не представляет, неужели когда-то запрещалось. Если ты в трамвае шепотом соседу скажешь о Боге, почти гарантия, что на следующей остановке тебя полиция снимет. Вот такие времена были в коммунистический период. Это исключено. Попробуй, соберитесь группой 5-6 человек и в центре спойте псалом христианский. После первого куплета уже сразу вызовут опергруппу и всех арестуют. Вот такие времена были. Ну, а теперь пришла свобода. И вот мы пошли, это первый мой опыт был благовестия, пошли в одно село проповедовать людям о Христе. Нет, я еще не был рукоположен, а может быть был, уже не помню. И вот мы пришли, идем, первый опыт. Мы еще сами не сообразили, что это правда, что ли, что можно проповедовать. Ну и люди в основном с удовольствием откликаются послушать проповедь Евангелия. И вот мы подходим, сидят, ну, человека 4 женщины и пару мужчин, пожилые, руки такие мозолистые, потрескались от сельских работ. Они с тяпками, они только закончили прополку огородов, сели отдохнуть. И мы к ним подходим: «Добрый вечер». А так уже начинает смеркаться. «Добрый вечер. Мы говорим, мы к вам в село приехали, чтобы рассказать вам очень важное. Мы хотим рассказать об Иисусе Христе, о том, что человек имеет душу вечную, и что нас учили, что человек от обезьяны произошел, это неправда. Что есть Бог, есть вечность». И один мужчина перебивает, говорит: «Подожди, замолчи». Ну, я ж не буду с ним спорить, я замолчал. Он говорит: «Тяпку возьми и пойди потяпай, пойди поработай, до третьего пота поработай, вот это будет польза, а что ты ходишь, языком ляпаешь?» Ну, неприятно такое слышать. Я говорю: «Вы все сказали?» «Да, тогда и меня немножко послушайте, я тоже работаю. И работаю немало, у меня 8 детей. И я их кормлю сам. И дом построил. Да, огород у меня небольшой, у меня нет таких плантаций, а потому что мне некогда обрабатывать, я работаю, я 8 детей кормлю, а картошку куплю. Но у вас другой стиль работы, вы больше на огородах работаете, и это нужно. И то, что вы поработали и руки в мозолях, вы заработали на целую зиму пропитания. А то, что мы вам скажем, вам обеспечит вечную жизнь. Так что больше, что дороже? Вы не пренебрегайте словами. Мы же проповедуем Слово Божье. Слово большую силу имеет для вечной жизни. И если вы в это не верите, а может вы обмануты коммунистами, а в то время коммунисты уже стали, ну, авторитет их стал падать. Уже все согласны, что коммунисты обманули, потому что уже рухнул Советский Союз. Мы говорим, вас коммунисты обманули, а о Боге-то вы слушать не хотите, потому что считаете это болтовня. Нет, это слово. И слово имеет большое значение. И вот апостолы сказали, а мы пребудем в служении слова. Итак, братья, из послания к Иакова, 3 глава, 1 стих, к вам не относится уже. Иаков там пишет так. «Немногие делайтесь учителями, а вы уже сделались учителями. У вас вариантов уже нет. Вы уже сделались учителями, потому что вы дали согласие быть служителями слова». И для служителей слова, потому что в послании к Тимофею, 3 глава, там где требования к служителям написано, ибо епископ должен быть учителем. Теперь это ваша обязанность. Но эта обязанность вас ставит перед большой ответственностью. Знаете, какая ответственность? Ну, кто-то сказал так, язык до Киева доведет. А другой поправляет, говорит, до Киева не знаю, а до инфаркта может. Итак, слово большую силу имеет, может утешить, может наставить, может разбить, может привести в отчаяние. Как Павел Тимофею пишет, питаемые словами веры. И вы теперь становитесь учителями, служителями слова. Теперь слово или язык становится вашим инструментом. Ну, инструменты у каждого специалиста свое. Ну, допустим, если человек писатель, то его инструмент – авторучка. Ну, сейчас, может быть, уже компьютера набирают, может быть. Поменялся, усовершенствовался инструмент. Бывает такая должность, у которого инструмент – пистолет. Это там рэкеты разные, все. Это тоже его рабочий инструмент. У прораба это может быть рулетка. У каменщика это может быть мастерок и уровень. У кузнеца кувалда. У парикмахера ножницы. Это рабочий инструмент. А у вас слово. Это твой теперь рабочий инструмент для служения Богу. А Соломон в притче пишет, когда затупится топор, нужно прилагать много усилий. Но мудрость это может исправить. То есть, если у плотника инструмент – это топор, и если плотник нерадивый и топор тупой, то он, во-первых, много усилий прилагает, а во-вторых, детали портит. Плотник не имеет права на тупой инструмент. Мудрость должна это исправить. Братья дорогие, вы служители слова, и теперь ваш инструмент – слово, язык, и над этим нужно работать. Что это значит? Учиться говорить, произносить правильно слова, учиться говорить ясно. Бывает, проповедник выйдет за кафедру и напрягаешься, чтобы понять хотя бы, что он говорит. Ну, понапрягался 10 минут, он махнул рукой, ладно, подожду следующего проповедника. И расслабился, просто отдыхаешь, ждешь, потому что он даже неясно слова выговаривает. А может быть, в этих словах есть глубина? Да, но инструмент не отработанный, инструмент не отточенный. И поэтому правильно говорить, правильно строить предложения. Бывает так, вы меня неправильно поняли, я не это имел в виду. Дорогой, ну тогда ты и говори, что ты имел в виду. Зачем ты имеешь в виду одно, говоришь другое? Это говорит о том, что инструмент не отточенный. А кто-то еще так сказал. Для того, чтобы ясно говорить, нужно ясно мыслить. Это все связано. И теперь на вас лежит ответственность. Вы еще молодые, братья. Нужно учиться оттачивать свой инструмент. Учиться говорить правильно, метко, точно, неязвительно, потому что мягкий язык переламывает кости. ну, мне приходилось, я этому и сам учусь, и до сих пор учусь, хотя я уже не молодой, ну, это настолько ответственное служение, что до конца жизни надо учиться. И уже не молодой, все учусь, учусь, ну, и другим кое-что подсказываю. Иногда братьям кажется, чтобы повлиять, нужно подобрать крепкое слово. Это ошибка. Мягкий язык переламывает кости. Ну, что я имею в виду крепкое слово? Ну, допустим, это преступление перед Богом. Ну, при беседе. Это мягкое слово или не мягкое? Нет, конечно. Это жесткое слово. Лучше сказать, что, ну, Господу так не нравится. Это то же самое, но это мягкое слово. Оно принимается лучше, чем такое жесткое, посильнее. Одному я делал замечание, зачем ты такие жесткие слова употребляешь? Ну, надо как-то отрезвить человека. А он, наоборот, замкнулся. Он сказал, с таким крайним человеком я больше разговаривать не хочу, больше с ним разговаривать не буду. Вот и все. А этот секрет нам открывает мудрый Соломон. Мягкий язык переламывает кости. Говорить нужно правильно, метко, сильно и однозначно. Вот диакона не должны быть двуязычны, написано там, да? А пресвитера тем более. То есть фразы двусмысленные говорить нельзя. Служителя, епископа должны понимать правильно и ясно. Когда-то Николай Петрович Храпов, ну, может быть, кто-то его лично знал или нет из вас? Но он далековато отложил, поэтому я его хорошо знал. У нас он в доме часто бывал, когда я еще был мальчиком, в доме моих родителей. Он такой, знаете, был очень конкретный, басистый голос у него такой был. И даже чуть грубоватый. Об этом сейчас не говорят, потому что он уже умерший, и он много хорошего братства принес своим служением. Ну, а если уже откровенно, он был грубоват. Ну, к нему снисходили, потому что он 29 лет отбыл в тюрьме за истину, за веру в Бога. Это самый многолетний узник в братстве. 29 лет. И вот я помню его фразу. «Братья, мы должны уметь говорить так, чтобы в нас не путались ни друзья, ни враги. Чтобы наши позиции были ясны и врагам, и братьям». И мне так по душе была такая категоричность. Мы не должны говорить двусмысленного, так, чтобы не поймешь, ты друг или враг. Мы должны быть открыты, конкретны. Вот такой язык мы должны иметь. Что еще ценно учитывать, если ты служитель слова? Вот апостол Павел задает вопрос галатам. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа Святого или через наставление в вере?» Братья, люди Духа Святого получают через наставление. А кто эти наставления дает, как не служители слова? Значит, мы должны настолько свой инструмент развивать, что могли бы наставление в вере дать, чтобы люди Духа Святого приняли. Потом, какая еще у нас ответственность? Написано, утешайте, утешайте народ мой. Это Исаия 41 глава. Утешайте, утешайте народ мой. И мудрый человек, владеющий языком своим, может это делать. Утешать. Вот мы читаем первое послание к Коринфянам, 16 глава, 17 и 18 стихи, там такие слова. Павел пишет, Стефан, Фортунат и Ахаик, они успокоили дух мой, почитайте таковых. Эти люди, Стефан, Фортунат и Ахаик, они что-то особенное сделали для апостола Павла, что он, когда пишет в их церковь послание, то о них сказал и при том рекомендацию такую дал, чтобы их почитали. А что они сделали? Они мой дух успокоили. Я не знаю, чем был взволнован дух апостола Павла. Оказывается, даже такие гиганты, служители, как апостол Павел, бывали у них такие минуты, когда они нуждались в утешении. И как хорошо, что у нас сошлись люди, которые, во-первых, это могли увидеть, А во-вторых, найти те слова, как принести ему облегчение. Они мой дух успокоили. Это служители слова. Они владели словом, они нашли слова. Вы знаете, вот в Закарпатье много коней. Я часто детям рассказываю, не закарпатским детям, а в других местах, о конях и рассказы, которые слышал здесь, в Закарпатье. Много мне рассказывал Виктор Лагеза, он тоже всю жизнь с конями, ну, это и у вас тоже всю жизнь кони. Ну, я с вашим пресвитером о конях не разговаривал, поэтому... А другие братья, я знаю эти истории, но мне из рассказов очень нравятся кони. А я сегодня вам закарпатским одну историю о конях расскажу. Когда только наступила свобода проповеди Евангелия, ну это 90-е годы, одна группа благовестников из Молдавии проповедовали на территории Одесской области. И в их маршрут входил проповедь в детском доме. Когда они провели благовестие, ну так, часика полтора, с участием оркестра, короткие проповеди. И детям, и персоналу, и директору всем понравилось. Директор так расположился, что решил братьев-благовестников поближе познакомить с жизнью детского дома. И рассказал такие детали, которые мы поверхностно не знаем их. Ну, допустим, что в детдоме очень сильно обижают дети один другого. И так как их некому утешить, то они ожесточаются. И когда вырастают, они уже жестокими становятся и других обижают. А почему их никто не защищает? Потому что они никому не жалко, они ничьи. У них нет родителей. Если в семье даже родные друг друга обидят, мама или папа, они разберутся, они и пожалеют, они и накажут. И дети тогда спокойные, знают, они защищенные. А в детдоме не так. И поэтому чаще всего из детдома выходят люди, уже сформировались жесточайшие люди. И, как правило, через короткое время, выйдя с детдома, они поселяются в тюрьму. И на десятилетия. Даже кто-то и постоянно по 8, по 10 сроков, вышел, сел. То есть в детдоме дети – потенциальные преступники. И мы, говорит, долго думали, как поправить эту ситуацию. Ребенку нужно, чтобы его кто-то понял, когда его обидели. И вдруг мы узнали интересную информацию. После этого мы завели коней. У нас, говорит, два коня в конюшне стоит. А зачем? Братья спрашивают. Это очень интересно. Вот обидят мальчика, ну, допустим, подрались, его сильно побили, несправедливо. Его никто не пожалеет. Он пойдет в конюшню и все коню расскажет. И конь стоит и плачет. Вот такие слезы катятся. И мягким носом мальчика по щеке гладит. И мальчик успокоится, и ему легче станет. И ради этого мы держим коней в конюшне, чтобы было кому успокоить, утешить. Когда я услышал эту историю, они рассказали это в Туле на конференции, ну, это уже лет 30 назад. Я когда услышал эту историю, у меня сразу возник не вопрос, а предложение, что ли. А что, если бы в каждом молитвенном доме по одному хотя бы коню завести, да? Ну, вот прошло членское собрание, не поняли тебя, пошел бы и коню рассказал бы все. Пусть конь не поймет, что это было членское собрание, но конь поймет, что тебе тяжело. И конь поплачет. Братья, служители слова, не надо заводить коней. Вы должны уметь это делать. Утешайте, утешайте, народ мой. Вы должны владеть языком. Вы служители слова. И это очень важно, это очень необходимо. Следующая мысль для служителей слова. В Евангелии от Иоанна в 10 главе, с 38 по 42 стихи, сказано так. «Тогда опять искали схватить его», то есть Иисуса. «Но он уклонился от рук их и ушел на то место, где прежде крестил Иоанн. Когда к нему собрался народ, они говорили об Иоанне Крестителе, что Иоанн не совершил никакого чуда, но все, что сказал о нем, было истинно». Сам Иисус Христос об Иоанне Крестителе сказал, что больше, чем Иоанн Креститель, никто не восставал. А что делал, чем занимался Иоанн Креститель? Дома он не строил, поля не обрабатывал, он был служитель слова. И больше него никто не восставал? А почему? Он не совершил никакого чуда. Илия совершал великие чудеса, Моисей совершал чудеса, а Иоанн нет, ни одного чуда. Ну, его отличие было в том, что все, что сказал о Боге, было истинно. Он ни одной мысли не сказал неправильной. И это Бог высоко оценил. Друзья Иова, которые пришли его утешать, ну, правда, плохо, что они забыли, зачем пришли. Они думали утешать, а стали упрекать. И получился напряженный разговор. Они философы, они богословы, они высокие речи говорят о Боге, если внимательно почитать книгу Иова. А в конце Бог подвел черту. «Я жертвы ваши не приму и молитвы ваши не приму за то, что вы не так верно говорили обо мне». Вот как Бог реагирует. «Вы теперь учители, вы теперь служители слова, но вы в зоне повышенной опасности». Говорить обязаны, а неправильно права не имеете. Только верно, только правильно о Боге говорить. И этому надо учиться. У вас теперь вариантов нет. Вы стали служители слова. Вам нужно учиться говорить правильно о Боге. А для этого нужно возрастать в богопознании. Знать Его. И оттачивать свой инструмент. Верно говорить о нем. Ну, наверное, последняя мысль. Так как вы учители и служители слова, вы должны правильно проповедовать Евангелие. Вы должны хорошо ориентироваться и в таких темах, как что такое покаяние, оправдание, возрождение, искупление, крещение Духом Святым, исполнение Духом Святым. Что значит, ну и другие богословские истины, и поэтому не знать начатки учения вы не вправе, надо знать. Потому что это начатки учения. И эти начатки нужно ясно излагать. Для этого нужно ясно понимать и учить народ Божий. Да благословит Господь вас в этом. Если перечислить ваши обязанности или ну, какое вы права теперь будете иметь, то я сюда бы даже хотел начать со сложных. Хотел бы, чтобы вы достигли такого благословения, чтобы вы могли и освобождать обремененных, одержимых, бесноватых. Это вам право, да, наступать на все силы вражьи. Вот. Потом, как я уже говорил, учить народ. Потом и членские проводить, и в общем собрания проводить. Конечно, по поручению, это я потом в конце скажу. Преподавать крещение, преподавать вечерю Господню, возлагать руки на больных, возлагать руки на брачущих, совершать молитву над детьми. Все виды священнослужения вы и будете иметь право. И да благословит Господь, чтобы вы подходили всегда с благоговением и страхом. Я вот помню, когда меня рукоположили, это уже прошло больше 30 лет, у нас было много тогда служителей, когда и меня рукоположили, и мне братья говорят, следующая вечеря совершишь ты, молодой служитель. И вот я готовлюсь, составил проповедь дня за три, повторял ее много раз, поправлял, заучивал. Я сильно переживал, чтобы от волнения не перепутать, что вначале, хлеб или вино. Вдруг я волнуюсь так, что перепутаю. Несколько раз тренировался. Потом все, суббота вечер, завтра мне вечерю совершать. В баню сходил, помылся хорошо, ногти подстриг, обработал ногти. Я буду хлеб ломать, святым людям раздавать. Ногти обработал, прочистил все. и так напряженно, чтобы ничего не перепутать, все правильно сказать. А потом пошли годы. Я сейчас уже не посчитаю, сколько раз я вечерю преподавал. Но я замечаю, а где то благоговение? Уже такого нет благоговения. Как бы привычное дело. И думаю, это неправильно. Нет, это не значит три дня готовиться или три дня ногти чистить перед каждой вечерей. Но в душе это благоговение трепет не потерять. Какой бы опыт ни приобретал перед всемогущим Богом, в трепете мы должны быть. Мне доверено высокое служение, служение слова, быть учителем, быть пастырем. И поэтому с благоговением и трепетом нужно подходить к этому служению. Да благословит вас Господь. Ну, теперь хочу обратиться. Вы сегодня получаете новый статус в церкви. Сейчас мужья ваши преклонят колени кандидатами, а встанут служителями. И вы получите статус «жена служителя». Как вы думаете, это просто или непросто? Я хочу вам всем троим оставить пожелание только два слова. Запомните два слова. Всего два слова. Первое слово – «не унывай». Второе – «молчи». Я сейчас объясню. У вас причин для уныния будет много. Какие? Скажу наперед. А потом и слово утешения скажу. У вас растут детки. А они же с такого теста слеплены, как и другие детки. Вот когда-то Иов, когда его дети собирались в дни рождения, а он в это утро очень рано вставал и приносил жертвы по числу каждого из них. И говорил, может быть, они похулили Бога. Я обращаю внимание на слово «может быть». Некоторые родители о своих детях думают так. «Мой не может быть». Ошибаетесь, может. У нас когда в церкви, у нас много детей в церкви, 350. Не, меньше, конечно, чем у цыганей. Ну, 350 детей у нас в церкви. И когда-то же мои были маленькие. Нет, у меня уже нет маленьких, у меня уже внуки растут. А когда были маленькие дети, вот объявляет кто-нибудь, что дети натворили там ту и ту беду. У меня сразу сердце сжалось. Не мои ли там? Не мои ли там? Фу, не мои, пронесло. Но не всегда поносило. Иногда и мои попадались. В чем суть дела моего рассказа, скажу. Вот, допустим, ну это было в нашей церкви. Три мальчика лет по 13. Сделали большую шкоду после собрания. Наверное, пока ему членское шло, или сейчас не помню уже. Два из них не дети служителей, а один сын пресвитера. Скажите, на кого обратили внимание? Конечно, на сына пресвитера. А он же не виноват, что он сын пресвитера, да? Абсолютно нет. Тем ничего, а ему по всей программе, и в церкви, на членском, и на братском, везде обсуждают, его обсуждают. Ну ладно бы меня... Я пресвитер и толстокожий. Я себя к толстокожим отношу. Говорят, не говорят, махнуть рукой и дальше пошел. А дети-то нет. И это трудно жены переносят. Как тяжело. Почему такая несправедливость? Сестры, а вы вспомните пожелание, не унывай. Пройдет и это. Пройдет. Надо уметь утешить своих детей. Надо уметь поправить их, где нужно и выговорить. На каждую жалобу реагировать ремнем не нужно. Найдутся такие, которые будут выслеживать, добавлять, увеличивать и говорить. Ну, какие-нибудь не очень здоровые духовно люди. Поэтому надо внимательно разбираться. Людям не надо этим грубить. А сказать, я разберусь. Разобраться, хорошенечко разобраться и поступить мудро. Но не унывать. Причин для уныния будет много. Когда твоего мужа охают, не оценят его труд, не оценят бессонные ночи, не оценят, и тебя так сердце защемит. А ты вспомни слово мое наставление, не унывай. Молись Богу, все Господу расскажи, получи утешение у ног Господа и дальше продолжай, ну, заниматься своим делом.
то, что ты должна делать, и не унывай. Все же запомнили это слово?
А второе – молчи. Однажды проезжаю в дом служителя, мне нужно было со служителем встретиться. А жена говорит, его сейчас дома нет, но он скоро приедет, надо подождать. Ну, он мне очень нужен был, и я решил подождать. Ну, несколько минут прошло, она говорит, Павел Николаевич, пока вы у нас в доме, я хочу воспользоваться этой возможностью. Недавно мой муж стал пресвитером. Я была помощница, а теперь я стала помощницей пресвитера. Ну, мой муж же пресвитер, я же от этого не стала быть по его помощницей, нет. Теперь я помощница пресвитера. Вы мне можете дать какое-нибудь пожелание или наставление, как помощницы пресвитера? Думаю, да, интересная логика, я так и не думал, что ты помощница пресвитера. Ну, ни на одном членском этого, конечно, не утверждали. Ну, факт есть факт, никуда не денешься. И я тогда думаю, говорю, давай я подумаю несколько минут, я не готовился, чтобы тебе с таким высоким статусом помощницы пресвитера давать наставления. Я подумаю и потом скажу. Она говорит, хорошо. Дала мне время, я подумал, говорю, все, я скажу тебе наставление. Ну, скажите, если ты ни разу в жизни ни одного слова на ченском не скажешь, ты будешь хорошая помощница пресвитеру. Никогда, ни в какой ситуации. Другим можно, а тебе примет за правило нельзя. Нет, нет, членским собранием вам не запретят говорить. Это мое пожелание. Никогда не выступайте на членских собраниях. И это самое лучшее для жены пресвитера. И если вдруг на твоего мужа наговорят несправедливо, никогда не наводите разборок, никогда не выясняйте, никогда не раскапывайте. Все оно, Господа, сложи, найди утешение и опять живи. Это самое лучшее. Итак, не унывай и молчи. Пусть Господь вас в этом благословит. Братья и сестры, я хочу сказать пожелания и церкви. Послание к евреям. 13 глава, 17 стих. Здесь будет несколько, даже для служителя здесь есть наставление, но больше для церкви. «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет». Чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Братья и сестры, сегодня брат приводил пример в своей проповеди и сказал, плюнут в глаза служителю. А помню, такое еще говорили, пресвитер как тряпка, каждый ноги вытерет. Не верьте этому, так не должно быть. Пресвитеров надо любить, уважать, почитать и слушаться. Иначе вы себя благословения лишите. Нельзя служителей ноги вытирать. Они тоже люди, они тоже ошибки допускают, они тоже несовершенные, но ноги вытирать нельзя. Бог их поставил, Бог с них спросит. И у них и так большая нагрузка. Вот я вам пример приведу, как обязаны дать отчет. Что это значит? Я был рукоположен на благовестника, не на пресвитера. В городе Шахты Ростовской области. 6 лет я был благовестником, а потом по просьбе Совета Церквей я переехал в Харьковскую область и принял пресвитерское служение. Вот уже 24 года я несу пресвитерское служение. И когда я был благовестником, мне было там легко, потому что пресвитером ответственным, нас тогда было 12 служителей. А ответственный пресвитер мой старший брат. И мы с ним очень понимали друг друга с полслова и любили друг друга, и сейчас любим. Но только мы сейчас в разных странах живем. Он в России, а я в Украине. А то мы были в одной церкви. И вот однажды у нас в Шахтинской церкви произошел сложный момент. Один брат, такой, знаете, необузданный, невоспитанный, дерзкий, повел себя так, что нужно церковное взыскание сделать. Ну, знаете, я сейчас не помню, на том ли членском, о котором я вам расскажу, или позже, но его отлучили. А потом, еще страшнее даже сказать неприятно, потом он закончил жизнь самоубийством. Ну, это позже, позже уже было. Но теперь он член церкви, многодетный отец, и теперь он стоит на членском собрании. И мой брат ведет членское собрание. Но так неуверенно. Но так боязливо. Я удивляюсь его. Я сижу сзади, не я же веду, я же благовестник. Но я же тоже рукоположенный, имею право вести членское, если мне поручено будет. Если не будет поручено, не имею права. Но я сижу и сильно негодую на брата своего. Нет, не на того дерзкого человека. Того понятно, что его надо наказать. Я негодую на пресвитера, на своего брата, за то, что он так неуверенно ведет членское собрание. И думаю, если у него не хватает дерзновения, сейчас бы повернулся и сказал бы: Павлик, закончишь вопрос? Я бы за 10 минут закончил. Я бы сейчас назвал все его дела нечестивые, поставил бы вопрос на голосование и отлучили бы с первого раза. Но он мне не поручил, я сидел, негодовал и так и досидел. А он так и вел нерешительно. Потом в скорости я уезжаю, принимаю пресвитерское служение, и случается в моем служении похожий случай. И я выхожу теперь, будучи пресвитером, вести членское собрание. И тогда только я понял брата своего. Отлучить много ума не надо, а за него перед Богом еще отвечать надо. Как обязанное дать отчет. И тогда у меня задрожали колени, задрожали губы, задрожало сердце. И я сам себя удивляюсь, как я нерешительно веду вопрос. Потому что перед Богом отвечать надо за него. Да, он такой. А ты же пастор, тебе же поручено. Братья и сестры, это надо учитывать. Пресвитеры за каждого из вас будут давать отчет. И Бог ложит такую ответственность, такое сознание, что и сердце трепещет, и душа трепещет. Поэтому к служителям нужно относиться с почтением и уважением. Если этого не будет, это для вас не полезно. То есть вы понесете ущерб какой-то. В чем он выразится, я не знаю. Но ущерб будет. Так говорит Писание. Итак, пожелание церкви. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, чтоб они это делали с радостью.